Верующие состоянием филадельфийского и ладокийского периодов идут сегодня вместе. Они являются вместе членами одной и той же общины. Они рядом сидят в собрании, вместе поют, вместе участвуют в вечере Господней, вместе проповедуют Слово Господне. Но какое внутреннее состояние каждого пред Господом – это весьма серьезный вопрос для каждого из нас. От этого и зависит судьба в вечности для каждого из нас, верующих, достигших последнего времени для Церкви. Сегодня ни один человек, считающий себя членом поместной церкви, не хочет отнести себя к состоянию ладыкийца. Все до одного желают быть восхищенными, но факт остается фактом, и слова Господа остаются истинными по отношению каждого из нас. Он сказал, что верующие делятся на две категории – на мудрых и неразумных. Мудрые восхитятся, а неразумные останутся на великую скорбь. По Слову Божьему, к числу мудрых относятся ревностные в служении Господу филадельфийцы, которые стараются сохранить чистоту учения Господа без отступления. Они ревностно проповедуют Слово Божье, без никаких человеческих примесей. Они ревностно посещают собрания. Они молятся Господу вслух. Они поют Господу от чистого сердца. Они очищаются и освящаются и приготовляются к восхищению, к встрече со своим Господом. К числу неразумных относятся ладыкийцы, которые внешне, хотя и кажутся верующими, принадлежащими к церкви, но их внутреннее состояние говорит о другом. Их внутреннее состояние часто выходит наружу, ибо от избытка сердца говорят уста. От сердца исходит все, и действия, и поступки. Они хотя и проповедуют, то стараются Слово Божие подобрать и перенаправить его смысл для оправдания своего состояния и оправдания своих неправильных действий. Они пренебрегают посещением собраний. Они годами не молятся в собрании вслух. Они не задумываются над своим состоянием при участии в вечере Господней. И это делают совершенно без никакого страха. Они не задумываются о своих делах, поступках, словах, угодны они Господу или нет. Они оправдывают плотские проявления в жизни некоторых верующих. Они не имеют страха перед Господом, когда сознательно допускают грех в своей жизни, свободно могут говорить неправду. Они избегают освящения. Они не могут слушать обличения. Они враждуют со всеми теми верующими, которые осуждают их за их недостойные поступки. Филадельфийцы и ладыкийцы, хотя и находятся вместе, но внутренне они разделены между собою. Филадельфийцы не могут согласиться с делами, поступками, мыслями, понятиями и равнодушной жизнью ладыкийцев. Ладыкийцы же со своей стороны не согласны с делами и понятиями филадельфийцев. От такого несогласия часто бывают споры на членских собраниях, потому что состояние сердец разные пред Господом. И очень трудно достигнуть единомыслия. Плоть и дух непримиримы между собою. Поступающие по плоти никогда не соглашаются с поступающими по духу. И наоборот, поступающие по духу в угоду воле Господа никогда не соглашаются с живущими по плоти. Да поможет нам Господь сегодня заняться самоисследованием, чтобы увидеть себя в том состоянии, в каком мы находимся пред лицом Господа на сегодняшний день. Если наше состояние соответствует состоянию филадельфийца, то будем благодарить Господа и просить Его, чтобы Он дал силы сохранить это состояние до конца, чтобы быть верными Господу и быть восхищенными. Но если наше сердце и наше состояние соответствует состоянию лаодикийцев, то будем сокрушаться, каяться перед Господом и поспешим это сделать как можно поскорей, чтобы не опоздать и не остаться нераскаянными на великую скорбь. Итак, все филадельфийцы, ревностные и верные в служении Господу, будут восхищены Господом от земли. Все нераскаянные, равнодушные, беспечные, пребывающие в своей самоуверенности лаодикийцы останутся на великую скорбь, как не сохранившие своего достоинства быть членами Церкви Христовой. Лаодикийцы этого сегодня не хотят и понимать, не хотят этого и слушать, но они все это поймут лишь тогда, когда останутся вне восхищения, но вернуть утерянное для них окажется невозможным. Верующие состоянием филадельфийского и лаодикийского периода на сегодняшний день идут вместе. Поскольку они идут вместе, то хочется обратить внимание еще на одну особенность, сказанную Господом в Откровении 3 глава с 8 по 9 стих. «Знаю твои дела. Вот я открыл пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Господь о сборище сатанинском в Откровении говорит дважды. Первый раз в послании к Смирской церкви, Откровение 2 глава 9 стих. Второй раз в послании к Филадельфийской церкви, Откровение 3 глава 8 и 9 стих. Что же это за сборище сатанинское, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут? Ведь все это происходит в наше время и в наши дни. И не знать о них, кто они, нам нельзя. Для того, чтобы понять это, нам поможет Слово Божье. В Слове Божьем мы читаем, что иудеи – это народ Божий, избранный Богом для служения Ему. Если говорили об иудее, то все знали о нем, как о верующем человеке, который верил в истинного живого Бога. Это было в ветхозаветнее время, а мы живем в новозаветнее время, и мы не называемся иудеями, а христианами. Когда Господь говорил эти слова, тогда еще никто не назывался христианином из уверовавших в Господа иудеев. Они просто назывались учениками Христа. Впервые христианами стали называться верующие из язычников в городе Антиохии. Слово «христианин» для многих было незнакомо. Вот поэтому Господь и не мог иначе назвать, как только иудеями, верующих в Него. Если бы Господь говорил эти слова сегодня, то Он сказал бы так: «Которые говорят о себе, что они христиане, но не суть таковы, а лгут». Что же это за христиане, что Господь назвал их сборищем сатанинским? Давайте просмотрим некоторые места Слова Божьего, которые помогут нам разобраться в этом вопросе. Господь учил своих детей: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 1 Иоанна, 2 глава, 15-16 стихи. Христианин, любящий этот мир и то, что в мире, не имеет Бога в сердце своем. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, этому миру. Матфея, 6 глава, 24 стих. Христианин, который начал любить то, что в этом мире, от чего избавил его Господь, становится изменником Богу в любви. И Слово Божие называет таких христиан прелюбодеями. Иакова, 4 глава, 4 стих. Читаем. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». 2 Петра, 2 глава, 19 стих. «Кто подружился с миром, тот изменил Богу в любви, тот сделал ужасный грех против первой заповеди, которая гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Матфея 22 глава 37 стих. Возлюбив снова этот мир, человек становится врагом Богу, а мы знаем, что сатана является самым злейшим врагом для нашего Господа. Если христианин стал другом миру, которым управляет сатана, то он отступил от Бога, он побежден сатаной, он стал рабом сатаны, он стал сатанистом, врагом Богу. Он снова запутался в сети дьявола и стал пленником и рабом ему. Апостол Петр во втором послании, 2 глава, 20 стихом говорит: «Ибо если, избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Вот поэтому Господь и назвал их сборищем сатанинским, ибо они снова и притом сознательно начали выполнять волю и желание сатаны, а не волю возлюбившего нас Господа Иисуса Христа. Какой ужас! Какое несчастье! Какое страшное состояние быть отступником, быть сатанистом, врагом Богу! Да поможет нам Господь быть только Его верными, быть только Его рабами, любить только Господа всем сердцем, всей душою и всем разумением, быть побеждающими, ибо только побеждающие сядут с Господом Иисусом Христом на престоле славы Его. В состоянии отступления и измены Господу могут оказаться как отдельные христиане, так и целые общины. На сегодняшний день есть христиане, которые горят первоапостольской любовью к своему Господу. Есть смирские христиане, верные Господу до смерти, но больше пергамских христиан, которые подчинились мирской власти. Много и фиатирских христиан, когда во главе их стоят люди, имеющие только вид служителей правды, которых они избирают себе, чтобы они угождали им и льстили бы их слуху, то есть совершали служение, говорили слово в угоду слушающим и не осуждали их за их нехристианские поступки. Есть и сардийские христиане, которые носят имя, будто живы, но они мертвы для Господа. Есть и филадельфийские христиане, пребывающие в братолюбии и сохраняющие заповеди Иисуса Христа без отступления. Но больше всего лаодикийских христиан без ревности и без Христа в сердце своем. Восхищены будут все христиане семи периодов, сохраняющие верность Господу до конца. А не сохранившие верность Господу погибнут. В Церковь Иисуса Христа входят верующие из всех национальностей, языков и племен. Израиль в период Церкви Иисуса Христа. Израиль находится в рассеянии за отвержение и за распятие Иисуса Христа. Пилат сказал иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет, нет у нас царя, кроме Кесаря». Евангелие Иоанна, 19 глава, 14 стих. Таким образом, Израиль отверг своего законного царя, своего Господа, своего Мессию. Израиль уподобляется бесплодной смоковнице, о которой мы читаем в Евангелии Матфея, 21 глава, 19 стих. «И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев. Говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла». Израиль уподобляется смоковнице своим бесплодием. Они не стали приносить Господу плоды послушания, верности и святости. Они только шумели листвою, как будто они принадлежат великому Богу, но их жизнь и служение не были угодны Богу. В книге пророка Исаии мы читаем 1 глава с 11 по 19 стих. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаете, то будете вкушать благо земли». Израиль не принял предложение Бога, и Бог рассеял их по всем народам. В книге Второзаконии, 28 глава, 63 по 68 стих мы читаем: «И радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, и рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли. Будешь там служить другим богам, которых ты не знал, ни ты, ни отцы твои, дереву и камню. но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, и истаивание очей, и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою. Будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» Возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его. И там будете продаваться врагам вашим в рабов и рабынь, и не будет покупающего. Еще прочитаем слова, записанные у пророка Иезекииля, 39 глава, 23-24 стихи. «И узнают народы, что дом Израилев переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно предо мною. Я сокрыл от них лицо мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча за нечистоты их и за их беззаконие. Я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое». Но в последние дни Бог снова соберет Израиля в землю Ханаанскую, Палестину. Пророк Сафония об этом пишет, 3 глава, с 14 по 18 стих. «Ликует щер Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, тщер Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь царь Израилев посреди тебя. Уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону: да не ослабевают руки ваши, Господь Бог твой среди тебя. Возвеселится о тебе радостью, будет миловать по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение». И еще прочитаем Иезекииля, 39 глава, с 25 по 29 стих. «Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова, и помилую весь дом Израиля, и возревную по святому имени моему, и почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их. Когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь Бог их. Когда рассеяв их между народами, опять соберу их и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог. Израиль будет собран перед восхищением церкви Иисуса Христа. Тогда, после восхищения церкви, Бог займется Израилем, который уже будет собран в землю Ханаанскую, Палестину. Но прежде чем получить милость от Бога и полное благословение, Израиль по возвращении своему в землю Ханаанскую будет наказан за свои беззакония и за принятие Антихриста своим Мессией, с которым он заключит договор на 7 лет. Даниила 9 глава, 27 стих. Иисус Христос в период церкви. В период церкви Иисус Христос выполняет великую работу первосвященника, ходатайствующего за нас перед Богом. 1 Иоанна, 2 глава, 1-2 стих. «Дети мои, Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Богом, Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за грехи наши, но и за грехи всего мира». И еще послание евреям, 4 глава, с 14 по 16 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Христа Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощи нашей, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати для благовременной помощи, для того, чтобы восхитить церковь чистою и непорочною. Предпринимается очень великая работа. В этой работе участвует Отец, Сын и Дух Святой, а также все служители, избранные Богом для этого труда». Послание Ефесянам, 4 глава, с 11 по 13 стих мы читаем. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, то есть благовестниками, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Церкви должен отобразиться весь святой образ Христа, доколе взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Звезда утренняя есть сам Иисус Христос. В Откровении, 22 глава, 16 стих мы читаем. «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда утренняя и светлая». Когда Господь достигнет в церкви желаемой цели, чистоты и святости, тогда исполнится долгожданное время, совершится тайна, о которой апостол Павел пишет в 1 Коринфянам, 15 глава, 51-52 стихи. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут прежде, не тленными, а мы изменимся». И еще читаем 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 17 стих. «Ибо говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот тогда и совершится то, что мы ожидаем. Совершится восхищение Церкви Иисуса Христа. Это основное воскресение относится к воскресению первому. Над ними смерть вторая не имеет власти. Откровение, 20 глава, 6 стих. Дорогой друг, готов ли ты встретить Иисуса Христа как своего личного спасителя и жениха? Церковь после восхищения. Следует заметить, что в Откровении 4 глава 1 и 2 стих указывает на момент восхищения Церкви Иисуса Христа и исполнение 1 Фессалоникийцам 4 глава с 13 по 17 стих. Восхищая верующих, Господь точно исполнит свое обетование. «Я сохраню тебя от годины искушения». Откровение 3 глава 10 стих. Восхищая церковь, Господь избавит ее от всех тех ужасов, которые постигнут живущих на земле во дни великой скорби. Восхищенная церковь предстанет пред судилище Христово, чтобы получить от Господа соответствующие награды за труд и за победу, сражаясь с грехом и силами ада. Об этом судилище мы читаем во втором послании Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно предстать пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Как победительница, церковь восседает на престоле славы Христа, как и он победил и сел на престоле славы Отца». Откровение, 3 глава, 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел со Отцом моим на престоле его». Положение Иоанна переменено. Он находился на небесах и видел то, что происходило на небесах и на земле. Иоанн видел одного, который сидел на престоле, Откровение 4 глава 3 стих. Сидящий на престоле Бог Отец, а 24 старца представляют восхищенную церковь. Святые теперь одеты в белые одежды, Откровение 3 глава 4 стих. Носят венцы жизни, Откровение 2 глава 10 стих. Сидят на престоле, Откровение 3 глава 21 стих. И поют новую песнь, Откровение 5 глава 9-10 стих. Агнец Иисус Христос, Он от колена Иудина, корень Давида, Откровение 5 глава 5-6 стих. 24 старца говорят: «Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и племени и народа, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Они являются представителями Церкви. Они остались верными Богу и сохранили в мире свои венцы. Подобно тому, как в Израиле имелось 24 череды священников, которые день и ночь находились при храме, выполняя установленное Богом служение и сменяя один другого. Здесь мы видим настоящее священство и 24 череды. Есть мнение, что 24 старца – это 12 представителей Ветхого Завета и 12 апостолов. Ветхозаветние служители не могут сюда входить, так как они не были рождены от Духа Святого и не являются членами Церкви Христовой, которая родилась в день Пятидесятницы. 24 старца не могут быть только апостолами, так как ясно написано: «Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и племени и народа». Это относится ко всей Церкви Христовой, которая состоит из всех народов и из всех национальностей. А апостолы все были только евреями. Поэтому в лице 24 старцев мы видим всю прославленную Церковь Иисуса Христа. В послании Ладыкийской Церкви, 3 глава, 21 стих, мы читаем слова Христа: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел со Отцом моим на престоле его». Это относится ко всей Церкви Иисуса Христа совместно с апостолами. Ветхозаветние служители сюда не входят. В Откровении 4 глава 6 по 9 стих мы читаем о четырех животных, Первое подобно льву, второе тельцу, третье человеку, четвертое орлу летящему. Аналогичное описание этих животных мы читаем у пророка Иезекииля, 1 глава с 5 по 28 стих. Это херувимы, носящие престол Божий. Иезекииля, 10 глава с 1 по 22 стих. 24 старца являются совещательным органом при суде. 4 животных – исполнительным органом при суде. От престола суда исходят решения и приговор. И 4 животных приводят в исполнение приговора над землею и живущими на ней. Животные исполнены очей спереди и сзади, символ дальновидности, вследствие чего не будет несправедливого наказания. Открытие книги. Откровение, 6 и 7 главы. Открытие книги с 7 печатями указывает на излияние казней на жителей Вселенной. Открыть эту книгу не было достойного, лишь только лев от колена Иудина, корень Давида, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей. Это Иисус Христос. Когда он снял первую печать, Откровение 6 глава с 1 по 9 стих. С этого момента начинаются дела после сего, то есть после восхищения церкви. И взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Указывает на явление Антихриста, который, одевшись ангелом света, будет подражать Иисусу Христу. Необходимо сделать сравнение и понять величайшую разницу между двумя описаниями. В Откровении 19 глава с 11 по 16 стих мы читаем: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует, очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». Здесь описан Иисус Христос. Мы видим большую разницу между этими двумя описаниями, поэтому никогда нельзя смешивать их как бы в одно. А о том, что Антихрист выйдет как победоносный и чтобы победить, об этом мы читаем в Откровении 13 глава 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». А о том, что он явится на белом коне, Писание говорит, что он, Антихрист, будет подражать Христу и будет первые 3,5 года выдавать себя за Христа. Поэтому он, подобно Христу, и явится на белом коне. И когда он снял вторую печать, Откровение 6 глава 3-4 стих, «И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч» – это предсказание войны, которое совершится после восхищения. Это будет третья мировая война для того, чтобы сократить численность народонаселения на земле. Большой меч указывает на то, что в этой войне будут применены самые сильные виды всеуничтожающего оружия – атом, водород и прочее. И когда он снял третью печать, Откровение 6 глава, 5-6 стих, «Я взглянул, и вот конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей, и слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Это предсказание голода, которое совершится. История человечества говорит, что после великих войн всегда бывает голод. Так и после этой ужасной войны, которая унесет с поверхности земли миллиарды человеческих жизней, а потом наступит ужасный голод. Хиникс – это малая мера. Динарий – дневная плата подденщика. И когда он снял четвертую печать, Откровение 6 глава, 7-8 стих, «Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую часть земли умершлять мечом, голодом и мором, и зверями земными». Это предсказание смерти, которое в обильной мере будет действовать на земле над живущими на ней. И когда он снял пятую печать, Откровение 6 глава с 9 по 11 стих, «И увидел я жертвенник, и под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которые они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они дополнят число. Здесь говорится о верующих, которые не удостоились быть восхищенными, неразумные девы, которые будут свидетельствовать миру, чтобы они не поклонялись Антихристу, потому что он ложный Мессия, обманывающий народ, за что и будут убиты за свое свидетельство. Дополнение этого числа в основном будет во второй половине царствования Антихриста, который будет печатать людей. Не принявшие этой печати будут убиваемы. И когда он снял шестую печать, Откровение 6 глава с 12 по 17 стих, «Я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняя незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и ущелье скал, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле», и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Это предсказание анархии, то есть безвластия, так как все начальники сокроются в горах, ища спасения для себя от судов Божиих, а также указывает на большие физические перемены во Вселенной, вверху и на земле. Откровение, 7 глава. Между 6 и 7 печатями некоторый промежуток, интервал. В это время на земле происходит затишье. Суды Божьи не изливаются на землю, так как на земле происходит серьезная работа. Ангел полагает печать Бога Живого на челах рабов Божьих. Число запечатленных 144 тысячи от 12 колен Израилевых. Каждое колено по 12 тысяч.